свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Фанаты и националисты готовят новые массовые выступления в Москве. Почему ксенофобия стала распространенным явлением среди молодежи? На съезде демократических сил сформирована новая партия народной свободы. Сколь успешной окажется очередная попытка объединения? 2010 год оказался худшим для российского кинорынка за последние пятилетия. По каким причинам зрители не хотят смотреть отечественные фильмы? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 13 декабря. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. На Манежной площади в Москве размещены бойцы ОМОНа и усиленные наряды милиции. Это связано с поступившей информацией о подготовке массовой драки между футбольными болельщиками и выходцами с Кавказа. В субботу на Манежной площади произошли массовые беспорядки, которыми завершилась несанкционированная акция против так называемой этнической преступности. Мероприятие было посвящено памяти погибшего в драке спартаковского болельщика Егора Свиридова, по обвинению в убийстве которого арестован уроженец Кабардино-Балкарии. И вот вся эта ситуация, к сожалению, несчастливо продолжается, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В понедельник Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест 20-летнего Артура Арсибиева, четвертого участника драки на Кронштадтском бульваре, в которой был убит болельщик футбольного «Спартака» Егор Свиридов. Ранее Замоскворецкий суд арестовал еще двоих участников драки – Хасана Ибрагимова и Наримана Исмаилова. Непосредственно в убийстве Свиридова подозревают первого арестованного, уроженца Кабардино-Балкарии, Аслана Черкесова. На свободе остаются еще несколько участников драки, в которой 6 декабря погиб спартаковский фанат. На минувшей неделе эти люди, так же как и ныне арестованные, уже были задержаны милицией, однако вскоре их отпустили под подписку о невыезде. Именно это в первую очередь и возмутило спортивных болельщиков. В отношении следователя, отпустившего пятерых участников драки, начата служебная проверка. Об этом сообщила старший помощник прокурора Москвы Вероника Крапивенко на заседании комиссии Московской городской думы по безопасности. В минувшую субботу от станции метро «Водный стадион» до остановки «Кронштадтский бульвар», где погиб Свиридов, прошла многочасовая траурная процессия. Она объединила представителей самых разных болельщицких организаций, а также многих жителей российской столицы, и прошла абсолютно мирно. Затем несколько сотен участников этого марша отправились на Манежную площадь. К ним присоединились представители леворадикальных, ультраправых и националистических группировок. Они, а также нетрезвые граждане, как предполагает милиция, и спровоцировали беспорядки, в которые вылилась несанкционированная акция. Лозунги, которые с самого начала на Манежной площади выкрикивали собравшиеся, уже не имели прямого отношения к гибели Свиридова. В результате беспорядков на Манежной площади Москвы на станции метро «Охотный ряд» пострадали 32 человека. Семеро продолжают лечение в больницах. Состояние одного из них врачи оценивают как средне-тяжелое. Всего милицией было задержано около 80 человек. Более десятка уголовных дел возбуждены против участников нападений на выходцев с Кавказа и Средней Азии. Президент Дмитрий Медведев в понедельник заявил, что бардака на улицах и в общественных местах быть не должно. Медведев подчеркнул, что обращает на это внимание не только министра внутренних дел Рашида Нургалиева, но и генерального прокурора и руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Еще в субботу Бастрыкин заявил, что в понедельник готов встретиться с представителями болельщицких объединений, но до сих пор эта встреча не состоялась. В общественной палате в понедельник обсудили события последних дней и их возможные последствия. Лидеры кавказских диаспор проводят активную работу среди молодежи. Заместитель председателя Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, руководитель Московского отделения Российского конгресса народов Кавказа Ахмед Азимов прокомментировал сообщение в интернете о якобы готовящемся 15 декабря сборе кавказской молодежи возле Киевского вокзала. Цель этих провокаций – развязать межэтнические побоища не только в столице, но и в других городах многонациональной России, уверен Азимов. С этим согласен заместитель председателя Союза студенческих землячеств Азамат Минцаев.
Вчера мы вели мониторинг, по нашему мониторингу порядка 8-10 тысяч кавказцев готовы в течение недели выходить. Дело в чем? Вот есть лозунг тому же, давайте выходим, ребята, берите, что можете, палки. Нас нельзя бить, мы тоже люди, мы тоже россияне. Мы вели мониторинг, работали с ребятами, говорили, нет, не подавайте провокации. Но дело в чем? Эта провокация идет не от кавказцев. Националистически настроенные ребята, организации, они пустили предложение, собираемся у европейского. Абсолютно нет, это писали не кавказцы. Вот наша задача сегодня сделать так, чтобы эти ребята как-то они поняли, что мы собрались здесь не просто поговорить, а чтобы как-то помочь им, помочь всем. Мы не русские, мы не кавказцы, мы славяне, не славяне, мы россияне. А давайте не будем просто говорить, подумать, что реально мы можем делать, чтобы ребята сегодня подумали, да, эти люди собрались, чтобы защитить наши интересы. Я не считаю себя лицом кавказца народа, я сейчас считаю россиянином. Мы можем писать письма, мы можем использовать свои связи, чтобы, если пришел преступление, это сделал не кавказец, не русский, это сделал преступник.
В работу милиции будут внесены коррективы для более эффективного пресечения беспорядков. Об этом заявил в понедельник первый заместитель главы Министерства внутренних дел Михаил Суходольский. Он подчеркнул, что ответ нарушителям порядка будет предельно жестким, но адекватным, соразмерным степени и уровню ущерба от возникающих угроз. В понедельник в 6 часов вечера по Москве сотрудники милиции и ОМОНа перекрыли входы и выходы на станцию метро «Охотный ряд» со стороны Манежной площади, а также Александровский сад. Саму площадь оцепили и через громкоговорители попросили всех москвичей и гостей столицы, включая продавцов, экскурсоводов и уборщиков, покинуть Манежную. У входа на Красную площадь дежурили 4 бригады скорой помощи. Там также находились специальные бронированные автомашины ОМОН и автобусы с милиционерами. Ранее в интернете появилась информация о том, что футбольные фанаты одного из столичных клубов договорились о встрече на Манежной площади с представителями одной из кавказских диаспор. Московская милиция продолжает нести службу по усиленному варианту. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Более подробная информация о событиях на Манежной площади на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Эксперты говорят о нарастающей политизации фанатских движений, с которыми легко смыкаются сторонники националистических идей, которых в России становится все больше. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
Отличительные черты фанатов – сплоченность и агрессия. Некоторые политические движения и партии пытаются использовать их в своих целях. Но контролировать эту силу гораздо сложнее, чем другие молодежные движения. Так считает заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Сергей Николопов.
Управлять этим труднее. Это не партийные функционеры. Это люди, которые объединены другими вещами. Другое дело, что в нечистоплотные политики могут активно это использовать, разжигая национализм. Нельзя говорить о том, что это вот люди, которые не понимают каких-то и других посылов. Они понимают все отлично. К ним нужно относиться очень серьезно.
Психолог рассказал Радио Свобода, что фанаты действительно ассоциируются у россиян с националистическими движениями. Но не стоит забывать, что они являются и индикатором общественных настроений.
Они достаточно силовые, своим краем больше похожи на такие организации, как скинхеды, нацболы там и прочее. Их привлекает такая силовая активность. Через них мы видим, как общество реагирует на социальную справедливость и несправедливость. Власти не глупы. Это же реакция на социальные несправедливости. Дело даже не только в самом расследовании, а в том, как оно ведется. Взять там и отпустить человека, который стреляет в другого человека по отклонению выезда всего лишь.
Отношение властей к акциям фанатов экспертам кажется гораздо более лояльным, чем к митингующим правозащитникам. На Ленинградском проспекте ОМОН вел переговоры с протестующими, уговаривая их разойтись. Психолог Сергей Николопов утверждает, что еще одной отличительной чертой болельщиков является их готовность идти на контакт.
Правозащитники согласны вести с ОМОНом переговоры какие-либо? У них нет такой организации, как у правозащитников, что вот есть какие-то лидеры. Большое количество фанатов, несмотря на то, что имеются лидеры и активисты фанатских движений, они все-таки люди оторванные немножечко.
Футбольных фанатов подозревают и в нападении на журналиста Олега Кашина, и в силовых акциях против защитников Химкинского леса. Встречи московских клубов с кавказскими во время чемпионата России почти каждый раз заканчивались беспорядками. Поэтому государству нужно больше времени уделять фанатским движением, считает психолог.
Вместо того, чтобы организовывать какие-то для хороших на грани пример лагерей, надо задуматься комитету по делам молодежи, что вот ты, это молодежь, И с ней нужно работать. Она сложная, она не купится на Микине. Надо, чтобы милиция занималась, но тоже не собственным движением, а проблемами, которые связаны с тем, что возникает при существовании большой толпы. И это не массовые беспорядки, а просто вот случайность, которая может быть.
С психологом Сергеем Яникополовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
В программе «Время политики» итоги съезда коалиции демократических сил, учредившего партию «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции. С сопредседателем партии Борисом Немцовым в эфире «Радио Свобода» говорим о нацистском погроме на Манежной и будущем путинского режима. В прямом эфире 22.07. Повтор час ночи и 15 часов 14 декабря.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 13 декабря. Коллега Михаил Соколов прав. Сегодня в Москве прошел съезд коалиции демократических сил, результатом которого стало учреждение партии «За Россию без произвола и коррупции». Участники приняли устав, программу, избрали руководство. Возглавили новую политическую организацию довольно известные политики. На съезде работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Еще в сентябре этого года четыре известных политика – Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Милов и Владимир Рыжков – подписали совместный документ о намерении создать политическую организацию. Каждый из них представлял возглавляемое им движение – Российский народно-демократический союз, Солидарность, Демократический выбор и Республиканская партия России. Представители несистемной оппозиции не скрывают, что намерены конституционным путем прийти к власти и тем самым демонтировать нынешнюю систему путинской вертикали. Сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии Владимир Рыжков.
Мы убеждены, что без возвращение свободных выборов от федерального до местного уровня, мы эту комнату не проветрим. Эта трясина не исчезнет. Первое требование. Второе требование. Коррупция. Но не абстрактно коррупция, как товарищ Медведев говорит. Конкретно губернатор, мэр, вице-губернатор, президент, премьер-министр. Сейчас, слава богу, появились технические возможности. Интернет, публикации материалов. Начинать борьбу с коррупцией надо с самого верха. Как в стране, так и в регионах. Третье. Силовые структуры, абсолютно коррумпированные, бесконтрольные, затерроризировали всю страну. Разогнать все эти органы по борьбе с экстремизмом, все эти подразделения, которые занимаются слежкой, арестами, выемками, провокациями, и привлечь к ответственности. И четвертое. Задыхается страна, задыхается малый бизнес, средний бизнес в регионах. Бюрократизация, коррупция, регулирование невыносимо, невозможно развиваться. Уж поэтому бизнесы разоряются, капитал бежит из страны. Вот четыре наших приоритета.
И все эти планы оппозиционеры намерены довести до простых людей, говорит лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов.
Это люди, которые присутствуют в этом зале, в частности, и вообще являются нашими сторонниками или членами, это высокие профессионалы, которые в свое время проявляли себя и сейчас проявляют себя в разных своих и аналитических докладах и в действиях на своих рабочих местах. Я думаю, что мы сумеем найти те нормальные, простые слова для того, чтобы сложные, скажем так, экономические или политические формулы донести до граждан простым доступным языком и понять, почему эта реализация будет служить их нормальной жизни.
На съезде было немало гостей, преимущественно политики, экономисты и общественные деятели из правого лагеря. Один из них, председатель фонда «Индем» Георгий Сатаров, предрек оппозиционерам нелегкую борьбу с нынешним режимом.
Никогда за этот период не было так тяжело создавать партии, вести политическую работу. И здесь вы ставите рекорд. Вас будут травить не только этими метафорическими ядами, но вас будут травить буквально, будут пытаться выгонять с работы, вас будут запугивать. Вы представили это?
Но эти слова нисколько не напугали делегатов, иначе нет смысла ввязываться в политическую борьбу, посчитали гости и участники съезда. К примеру, известный экономист Евгений Гонтмахер, напомнив присутствующим фразу Бориса Немцова о том, что Россия беременна фашизмом, пришел к выводу, что власть допускает серьезные ошибки, и это играет на руку демократам.
А вот эта суббота, она, конечно, дает повод, конечно, для пессимизма достаточно большого. Но как это ни парадоксально, я хочу сказать, что Россия беременна демократией. Потому что мы сейчас видим колоссальную тенденцию, со стороны нашей власти, прежде всего, в том, чтобы сделать страну послушной, страну маргинализированной, когда люди не видят ситуацию дальше своего носа, дальше своего борьбы за кусок хлеба. Вот эта ситуация, когда бьют по твоему личному быту, когда у тебя реально что-то начинает не хватать, она, мне кажется, как раз нас всех подвигает именно к демократии.
О недавних националистических выступлениях на Манежной площади говорил почти каждый оратор. Михаил Касьянов, в частности, обвинил в недееспособности нынешнюю власть.
Власть все предшествующие годы фактически поощряла такое развитие, ничего такого специального не делала для минимизации таких проявлений. А сегодня это выливается на улицы. Это главная ответственность власти. Ее неспособность навести порядок или удержать, защитить граждан от этого произвола – это вина этой власти.
Ближе к вечеру демократы приняли устав и программу будущей партии. Теперь ее надо зарегистрировать. И с этим могут возникнуть проблемы, считают наблюдатели. К примеру, несколько лет назад ни Михаил Касьянов, ни Владимир Рыжков не смогли преодолеть бюрократические преграды Минюста, когда пытались зарегистрировать каждую свою политическую организацию. И сегодня Кремль дал понять оппозиционерам, что он рядом. С утра у входа в гостиницу Измайлова, где проходил форум, прокремлевские активисты в костюмах Микки Мауса устроили пикет. Таким образом, молодые люди намекали на то, что съезд оппозиционной коалиции якобы спонсируется из-за рубежа. Кроме того, переодетые в диснеевских персонажей члены России «Молодой» раздавали бланки для получения грин-карты в американское посольство. Документы для регистрации партии «Народной свободы. Россия без произвола и коррупции» демократы планируют сдать в Минюст весной следующего года, говорит руководитель организации «Демократический выбор» Владимир Милов.
У нас в этот раз стоит другая задача – собрать не меньше 45 тысяч реальных активистов, которые готовы будут в том числе и выйти на улицу, чтобы потребовать своей регистрации. Мы будем подавать регистрацию, документы на регистрацию в апреле. И тогда же планируем массовые акции, уличные, приуроченные к требованию нас зарегистрировать.
Название очень длинное, вам не кажется? Да?
Ну, знаете, нам нравятся обе части этого названия. Мы не захотели выкидывать вторую часть «За Россию без произвола и коррупции», а так, собственно, как была 3 месяца назад названа наша коалиция. Многим людям это нравится, потому что это точно отражает суть того, за что и против чего мы выступаем.
Если Минюст зарегистрирует партию «Народной свободы. Россия без произвола и коррупции», то оппозиционеры будут принимать участие в выборах в Госдуму и выдвинут единого кандидата на президентских выборах 2012 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Перспективы регистрации и практической деятельности партии «Народной свободы» я попросил оценить петербургского политического эксперта, профессора Европейского университета Владимира Гельмана.
Ну, прежде всего, сам факт объединения очень разных политиков и групп, на мой взгляд, чрезвычайно важен, потому что российских демократов последние годы обвиняли, в общем, не без оснований, в том, что они не способны договориться, что это такие маленькие разрозненные группки, и возможно, что вот само это объединение даст такой синергетический эффект, что ли, и на месте маленьких разрозненных организаций появится более-менее целостный и претендующие на влияние сеть не только среди участников этих движений, но и среди избирателей. Нечто подобное в России было, если вспомнить, скажем, создание Союза правых сил в 99 году. И тогда именно такой эффект позволил СПС пройти на выборы в Госдуму и, в общем, играть там в те времена значимую роль. Как будет на этот раз, зависит от самих лидеров и от активистов новой демократической коалиции. Но, в общем, пока можно говорить о том, что первый шаг был сделан в очень правильном направлении.
Владимир, вас не удивляет отсутствие в этом списке руководителей новой партии Гарри Каспарова? Идеологически он близок к этим политикам?
Помимо идеологической близости, есть еще и такая вещь, как способность к коллективной работе. И, насколько я понимаю, Гарри Каспарович, он, конечно, яркий деятель и известный публичный человек, но похоже, что он способен выступать в индивидуальном, а не в командном зачете.
Эта партия может быть зарегистрирована Министерством юстиции?
Если бы я был Владислав Сурков, я бы сделал все, чтобы эту партию не зарегистрировать. Скорее всего, да, партия не сможет получить официальной регистрации и столкнется с большими сложностями при выдвижении кандидата в президенты. Я уж не говорю о партийном списке, который они не смогут выдвинуть, не получив регистрации. Но, еще раз повторю, сам факт такой коалиционной политики, он, возможно, более значим, чем те козни, которые будут чинить наши власти на ее пути.
Все участники новой политической коалиции, не новички на политической сцене России, новых лиц там нет. Нет, кажется, и новых идей, судя по тому, что говорили в последние дни на вот этой учредительной конференции сегодняшней. Вам не кажется, что вот с этой программой сложно рассчитывать на успех?
На самом деле, лозунг, например, борьбы с коррупцией, который был выдвинут на авансцену, он, безусловно, найдет поддержку в самых разных слоях, если новой коалиции удастся донести ее до граждан. Но вы совершенно правы, говоря о том, что, конечно, нужны и новые лица, и фигуры, возможно, не столь известные, которые придадут больший динамизм этой организации. И самое главное, что нужно расширение рядов своих сторонников, расширение своей социальной базы. Так что у вот новой организации впереди очень большая работа.
А каких-то ответных шагов от кремлевской администрации вы ждете? Вот вы упомянули о том, что на месте Суркова вы бы сделали все для того, чтобы эта партия не была зарегистрирована. В последние годы Кремль действует путем создания различных партий муляжеев. Не торпедирует ли Кремль это начинание созданием какой-то еще одной новой псевдодемократической партии?
Скорее нет, чем да, потому что на самом деле те, кто готов поддержать настоящую там демократическую оппозицию, они на это вряд ли купятся, а привлекать каких-то новых сторонников на них тратиться особо не надо, достаточно написать правильные протоколы, правильные результаты голосования. Если говорить о каких-то шагах Кремля, ну, конечно, да, можно ожидать и каких-то провокаций против оппозиционеров и всевозможных шагов по их публичной дискредитации. Ну, тут арсенал методов чрезвычайно широк. Понятно, что у президентской администрации создание новой оппозиционной партии позитивных эмоций не вызывает.
Если предположить, что в России будут организованы честные выборы, сколько голосов может собрать такая партия?
Дать ответ на этот вопрос не так легко, потому что если мы представим себе, что в России появятся честные конкурентные выборы, то спектр их потенциальных участников будет чрезвычайно широк. И, собственно, от меню этих партий, от меню кандидатов, от того, какие там коалиционные стратегии они будут выбирать, зависит чрезвычайно многое. Спрос на идеи, которые выдвигают новая коалиция, он достаточно большой. Но далеко не факт, что, конечно, оппозиционерам даже в условиях конкурентных выборов удалось бы привлечь на свою сторону всех своих потенциальных сторонников.
Перспективы регистрации практической деятельности в России новой сегодня образованной партии, партии «Народная свобода», оценил петербургский политический эксперт, профессор Европейского университета Владимир Гельман. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. 2010 год оказался худшим для российского кинорынка за последние пятилетия. По каким причинам зрители не хотят смотреть отечественные фильмы? В Косове подведены итоги выборов в парламент. Что изменит эти выборы в положении сербского национального меньшинства? Правозащитники и общественные деятели Петербурга выступили в поддержку актуальных художников из арт-группы «Война». Художественный протест. Что это такое? Право или преступление? Об этих темах мы более или менее подробно поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Испания выучила русское слово «вор».
Комментарии экспертов.
Психолог Сергей Яниколопов. Как фанаты становятся нацистами.
В блогах «Свободы».
Юрий Васильев. В каждой Манежной площади по Владимиру Спивакову.
Сайт Радио Свобода, свободаньюз.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Москве состоялся учредительный съезд партии «За Россию без произвола и коррупции». Были приняты устав, программа, избрано руководство партии, политсовет и четыре сопредседателя: Борис Немцов, Владимир Рыжков, Михаил Касьянов и Владимир Милов. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, задержанный по обвинению в организации несанкционированной акции протеста, объявил голодовку. Удальцов считает незаконным решение судьи удерживать его под стражей до судебного заседания. Прокуратура Москвы возбудила более 10 уголовных дел против участников беспорядков на Манежной площади в минувшую субботу. В Махачкале обстрелян наряд милиции, оба нападавших задержаны, один из них ранен. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту нарушений, которые были допущены Министерством здравоохранения и социального развития в ходе закупок медикаментов. По версии следствия, в 2008-2009 годах при проведении в Министерстве аукционов на поставки важнейших лекарств незаконно ограничивалась конкуренция, в результате чего на торгах поддерживались монопольно высокие цены. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отправил в отставку министра иностранных дел Манучера Матаки. В Швеции прокуратура назвала имя главного подозреваемого в попытке совершить теракты в Стокгольме в субботу. По предварительным данным, это шведский подданный, уроженец Ирака Тимур Абдул-Вахаб. В республике Кот-д'Ивуар нарастает политический кризис, начавшийся в связи с тем, что после выборов президентами себя объявили действующий глава государства Лоран Гбагбо, его главный соперник Алассан Уатара.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 13 декабря. Премьер-министр Косово Хашим Тачи объявил о победе возглавляемой им демократической партии на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. По предварительным данным, партия Тачи опередила основного соперника Демократическую лигу во главе с мэром Приштины Исой Мустафой. Нынешние выборы первые после одностороннего провозглашения независимости Косово от Сербии в феврале 2008 года. Явка избирателей, по данным избирательной комиссии, составила около 50%. Из Белграда корреспондент Радио «Свобода» Айя Куге.
Уже через несколько часов после закрытия избирательных участков сторонники Демократической партии отпраздновали победу на улицах Приштины. Премьер-министр Косово Хашим Тачи заявил:
«Приветствую вас в связи с большой победой, косовские демократы. Это победа демократических и евроатлантических ценностей. Сегодня ясно выражена воля народа Косово. Сегодня слышен голос европейского, евроатлантического Косово».
Логично полагать, что премьер-министром снова станет Хашим Тачи. Однако победу его партии омрачают сведения о возможных нарушениях при подсчете голосов в двух избирательных округах, традиционно считающихся опорой демократической партии. Оказалось, что там якобы проголосовали более 90% избирателей. Хотя известно, что такое невозможно. Часть снесенных избирательных списков лиц работают и проживают за границей. Повтора голосования в этих округах требует главный соперник и бывший коалиционный партнер Демократической партии Демократический союз Косово, который по результатам выборов остался на втором месте. Неочередные парламентские выборы последовали после распада правящей Косово коалиции этих двух ведущих албанских политических партий. Местные аналитики положительным результатом выборов считают тот факт, что косовские власти впервые будут иметь сильную оппозицию. Негативным то, что Хашиму Тачи сложно будет создать стабильное коалиционное правительство. Уже известно, что он в свое правительство включит и представителей сербских партий. Каковы главные задачи нового правительства? Вот что заявил для Радио Свобода советник по вопросам европейской интеграции правительства Косово Гзим Баджаку.
Первая задача нового правительства – подготовка к диалогу с официальным Белградом. Нужно разработать такую концепцию переговоров, которая не допустила бы возможности повторного открытия темы о государственном статусе Косово. Однако основная задача – это ускоренное экономическое развитие страны. У нас самой болезненной проблемой остается безработица и царящая повсюду крайняя бедность.
Одним из важных достижений этих выборов – участие в них, несмотря на сопротивление официального Белграда, значительной части сербского населения, проживающего в центральных и южных районах Косово. 8 сербских партий и гражданских организаций выдвинули своих кандидатов. Лучшего результата добилась независимая либеральная партия, представители которой принимали участие и в работе предыдущего правительства Косово, имея даже два министерских поста. Лидер сербских либералов Слободан Петрович заявил после выборов.
Я уверен, что то, что мы принимали участие в выборах, в интересах всех граждан Косово, особенно сербской общины. Не должен Белград это воспринимать как наше сопротивление. Мы просто ведем борьбу за существование, за наше будущее в Косово.
В косовском парламенте 120 депутатских мест. 20 из них автоматически закреплены за представителями национальных меньшинств, в том числе 10 со сербами. Однако у сербов есть возможность получить по меньшей мере еще 10 депутатских мандатов и получить возможность серьезно влиять на политическую жизнь Косово. 60 из 100 тысяч сербов, оставшихся в Косове, проживают в небольших анклавах, в албанском окружении, и они все яснее понимают. Белград далеко, а свои проблемы они в состоянии решать, лишь обращаясь к Приштине. Сербы, проживающие на граничащем Сербии с севера Косово, напротив, полностью бойкотировали выборы. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Главный еще минутный политический вопрос. В Косове кто и с кем будет Хашим Тачи формировать новое правительство? Я беседую с обозревателем Радио Свобода, журналистом и политологом из Приштины Милозимом Коце.
То стои, что вы кажете, али с неким нюансом.
На первый взгляд ситуация не изменилась. Однако возникли нюансы, которые могут ее заметно изменить. Демократическая партия Косово удержалась у власти, но составить правительство нынешнему премьер-министру Хашиму Тачи будет невероятно сложно. Он рассчитывал на то, что из-за разного рода проблем партии соперников легко выигрывает голосование. Но эти надежды не оправдались. Демократическая партия получила около 30% голосов избирателей, и учитывая, что главный соперник, Демократический союз Косово, набрал лишь ненамного меньше и в коалицию с победителями вступать не собирается, перспективы быстрого формирования кабинета министров мне кажутся призрачными. Новый лидер Демократического союза, партии, когда-то созданной Ибрагимом Руговой, Исса Мустафа, исключает большую коалицию по принципиальным причинам идеологического порядка. Он вообще считает, что две партии-победительницы не могут создавать коалиции. Это не соответствует принципам демократии и предпочитает оставаться в оппозиции. Тачи будет очень сложно, если вообще это возможно, заручиться поддержкой большинства депутатов парламента.
Скажите, в какой степени косовские политические партии, партии в современном смысле этого слова, Косово – молодая демократия со своими особенностями послевоенного формирования политической системы, когда партии создавали полевые командиры и богатые бизнесмены?
Это зависит от страны, от партии до партии.
Это зависит от конкретной ситуации. Партию «Демократический союз» я назвал бы партией демократической закалки. Но такое, конечно, можно не о всех партиях сказать. Интересно, что появляются и совершенно новые партии, вроде партии «ФЭР», созданной молодыми образованными интеллектуалами всего месяц назад. Эта партия смогла набрать почти 5% голосов. Но, конечно, косовской политической системе предстоит пройти очень долгий путь, чтобы достичь европейских стандартов. Главное препятствие – коррупция, которая в Косово так же высока, как в остальных балканских странах.
Я полагаю, что повестка дня косовской политики в последние годы изменилась. Косово признано частью международного сообщества, и вопрос о независимости, наверное, не так актуален. Что самое важное для избирателей? Вопрос албанско-сербских отношений, например.
Вопрос номер один – экономическая перспектива. Крутить пластинку независимости политики уже не могут. Безработица в крае составляет более 50%. Косово изолировано от Европы, нет безвизового режима со странами ЕС. Каждый год на рынке труда появляются 30-35 тысяч молодых людей, а число рабочих мест не увеличивается. Работу можно найти только в государственном секторе, в администрации. Велика опасность социального бунта, и именно эта опасность, а не национальные вопросы, главная проблема Косово сегодня.
Социальный бунт.
А косовские сербы принимали участие в голосовании?
Избори показали, да постоя
Выборы подтвердили, что косовские сербы неоднородны. В северных районах пограничных Сербии выборы бойкотировали, а в центре и на юге Косово процент явки оказался по местным меркам очень высоким, до 40-50%. Получается, одни сербы ни при каких условиях не признают косовскую государственность, а другие мыслят более прагматично. Сербам по национальной квоте гарантировано 10 мест в парламенте из 120. Но если процент явки на выборы окажется высоким, они могут получить и 15-17 мандатов. Так что часть сербов принимает участие в работе органов власти в Косове. Другое дело, что не все считают их законными представителями сербского народа.
Представителями сербского народа на Косово.
О политической ситуации в Косове после президентских, после парламентских выборов говорил пресненский журналист, обозреватель радио «Свобода» Милозим Коце.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 13 декабря. В Московской школе управления Сколково сегодня открылся Всероссийский инновационный форум «Россия вперед». Ожидается, что президент Дмитрий Медведев, выступая на этой конференции, подведет первые итоги модернизации российской экономики, о начале которой он объявил весной прошлого года в своей программной статье. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По информации организаторов мероприятия, на форуме будет дан символический старт практической работе и награда Сколково. Представлены программы крупнейших партнеров фонда Сколково. Об этом рассказал на открытии форума глава фонда Сколково, бизнесмен Виктор Виксельберг.
Надеюсь, завтра у нас состоится первое присвоение статуса участника проекта Сколково, которое делегирует компаниям, использовать те льготы, которые предусмотрены законом.
Ожидается, что на форуме «Россия вперед» президент Дмитрий Медведев расскажет о первых достижениях модернизации, начало которой он объявил весной прошлого года в своей программной статье. Это произойдет на очередном заседании Комиссии по модернизации и техническому развитию экономики России. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что в мифические успехи российской экономики, о которых будет говорить президент, большинство россиян все равно не верят, а волнуют их совсем другие проблемы.
О какой модернизации можно говорить, если два дня на центральной площади в Москве уважаемые молодые люди друг другу разбивали носы вполне в традициях 200-летней давности. Если это модернизация социальная, то спасибо, нам такого не надо. А других признаков модернизации я пока не наблюдаю. Но наверняка кому-то удалось существенно повысить семейный уровень благосостояния за счет распила сколковских бюджетов. Так что в этом, конечно, есть небольшое преимущество и достоинство, но оно достаточно скромно по объему облагодетельствованных лиц. Что касается самого Сколково, то, с одной стороны, это понятно, желание построить какой-то инноград или наукоград. С другой стороны, вполне рационально, что он строится в приближении к Москве, потому что где еще есть аэропорты, где еще есть инфраструктура, где еще есть, скажем, места нахождение квалифицированных мозгов, рабочих рук. А с другой стороны, ведь в результате мы получаем дальнейшую концентрацию всего-всего-всего в Москве, что для России очень не полезно было бы. Лучше, если бы такого рода вещи строились где-нибудь в других регионах и притягивали к себе и мозги, и строительные ресурсы, и так далее, и тому подобное. Не строится модернизация и инновация по указанию сверху, где партия велела. Сколько ожидались какие-то прорывы, идеи. А прорывов и идей не будет, потому что люди с прорывными настроениями рвутся отсюда, потому что жить в одной стране с такими товарищами, которые организуют шествия по Манежной площади, и с такой милицией, которая их не в силах остановить, а вот людей с мозгами как раз с удовольствием бьет по этим мозгам дубиной по совету премьер-министра. Вот в таких странах модернизация редко осуществляется.
На Всероссийском форуме «Россия вперед» проведут конкурс проектов по президентским приоритетам IT, энергоэффективность, медицина, космос и ядерные технологии. Победители в первых трех номинациях получат по 1 000 000 рублей. Остальные смогут стать первыми резидентами инновационного центра «Сколково». О модернизации по-российски рассуждает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Нет, я не вижу реальных итогов модернизации. Ловлю себя на мысли, что самому мне просто тяжело произносить это слово уже. Слово не виновато, слово неплохое, но когда много говорим, появляется риск заболтать, заговорить это слово, что уже и происходит. Реального нет и на самом деле не может быть, потому что, чтобы были реальные успехи, надо как минимум правильно понимать вообще, при каких условиях, на какой основе возможна эта модернизация. Нету понимания по меньшей мере двух фундаментальных вещей. Первое – это то, что если даже модернизацию рассматривать в технико-технологическом аспекте, то главное – это не инкубаторы типа «Сколково». Главное – это обеспечить необходимый уровень, высокий уровень конкуренции в экономике. Только когда инновации становятся аргументом в конкурентной борьбе, они действительно востребованы в экономике. Крупное недопонимание – это то, что технико-технологическая модернизация, даже она сама по себе невозможна, потому что хорошо, если мы согласимся, да, надо развивать конкуренцию, то потом окажется на основе статистики той же Федеральной антимонопольной службы, а по статистике 60% дел о нарушении конкурентного законодательства – это дела в отношении органов власти. Так вот, окажется, что у нас первый враг конкуренции – это органы власти, это государство. А это значит, что нужна реальная административная реформа, а не ее профанация, то, что мы наблюдаем в последние годы. Если мы посмотрим на рейтинги Всемирного экономического форума о конкурентоспособности российской экономики, то мы совсем не улучшили свои позиции.
О модернизации, инновациях и российской экономике говорил директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня группа правозащитников и общественных деятелей из Петербурга выступила в поддержку активистов арт-группы «Война». Леонид Николаев и Олег Воротников обвиняются в хулиганстве по мотивам социальной розни. Они уже более месяца содержатся в тюрьме. Об этой теме рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна.
Акций у «Войны» было много, и все скандальные, но последнюю, дворцовый переворот, где они переворачивали милицейские машины, доставая из-под них детский мячик, им явно решили не спускать. С одной стороны, адвокаты говорят, что вина не доказана, что на видео непонятно, кто именно переворачивает машины. С другой стороны, ясно, что такое искусство милиционерам явно не по вкусу, и они постараются сделать все, чтобы примерно наказать художников. События последних дней наводят директора программы «Права человека», сотрудника Смольного института свободных искусств и наук Дмитрия Дубровского на невеселые мысли.
Оказывается, государство более склонно слышать и кооперироваться с людьми, склонными к насилию. Насильственные практики оказываются понятными, как язык, по всей видимости. Потому что когда нацисты, значит, беснуются на Манежной площади, туда приезжает глава московской милиции. А когда, значит, оппозиция, естественно, их винтят, да, и никто не разговаривает с Удальцовым. Разговаривают с человеком, который в маске общается с главой МВД. Вот это очень показательно. Практика ненасильственного сопротивления оказывается дискредитированной. Это самое опасное, что я вижу. Вот, потому что группа «Война» – это практика ненасильственного сопротивления. Является ли это законным? Видимо, не вполне. Но речь идет явно о административном правонарушении. А вот то, что за ненасильственное сопротивление карается, оказывается, в государстве больше и серьезнее, чем за насильственное, это очень плохой знак. Это значит, что государство само склонно говорить на языке насилия и ждет от своих оппонентов языка насилия тоже.
С Дмитрием Дубровским согласно правозащитница Стефания Кулаева.
Ну, мне тоже представляется очень важным оценить произошедшее с этим художественным протестом не с точки зрения художественности, о которой я судить не могу и не хочу, а с точки зрения реакции власти на протест. Конечно, протест был в провокационной форме, и я не спорю с позицией адвокатов, которые считают обвинение абсолютно недоказанным, в том числе сам факт проведения акции этими людьми. Это, наверное, правильная линия. Мы ее не обсуждаем, обсуждаем вопрос о том, как вообще эту акцию оценивать? Конечно, это протестная активность. Это было сказано совершенно внятно. Подобного же рода акции художниками предпринимались в отношении других структур, тоже, очевидно, связанных с нарушением прав людей и общей установкой на удушение свободы. Поэтому протест этот, мне кажется, нужно воспринимать как политический. Мне кажется, самым главным именно это. Репрессии в отношении людей, возражавших против нарушений прав, против запрета на выражение свободного мнения. В этом смысле их, по-видимому, будут судить.
И все-таки художественный компонент сбрасывать со счетов нельзя. Недаром многие западные современные художники, в том числе с мировым именем, поддерживают группу «Война», считая их акции настоящим искусством. Но для правозащитников это все же не так важно. Представители информационно-аналитического центра «Сова» прислали свое обращение, главная мысль которого состоит в том, что в акции арт-группы «Война» нет состава преступления. Активисты «Войны» невиновны в хулиганстве по мотиву вражды к социальной группе. Это политическое дело. Если их осудят, то виноваты будем мы все, и свободой заплатим не только их, но и нашей. Конец цитаты. А вот мнение представителя художественного сообщества Елены Костылевой.
Если бы я была присяжным, я бы, конечно, их отпустила немедленно на свободу, потому что они не совершали ничего, за что нужно сидеть в тюрьме. Они не совершали преступления. То, что они, возможно, совершили, а может быть и нет, посмотрим, будут ли доказательства у следствия. Сложно очень классифицировать как преступление, потому что нет практически вреда. Есть какой-то там ущерб материальный, возможно, который, возможно, можно возместить.
В этом деле есть очень тревожные моменты, считает Дмитрий Дубровский.
Удивительным представляется факт, что у нас в Петербурге человек, который обвиняется в убийстве гражданина Камерона, отпущен под подписку о невыезде, а люди, которые обвиняются в перевращении милицейской машины, закрыты, так сказать, уже довольно давно и будут, видимо, закрыты еще долго, да, до окончания следствия.
Как сложится судьба Леонида Николаева и Олега Воротникова, пока непонятно. Правозащитники сходятся в одном. Необходимо немедленно требовать освобождения активистов арт-группы, признания их невиновности в хулиганстве по мотивам социальной розни, права людей на свободу выражения. Правозащитники уверены, что судьба не только арт-группы «Война», но очень многих людей зависит от реакции общества на это дело. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». По итогам 2010 года, как стало известно, по данным исследования компании Movie Research, фильмы отечественного производства соберут не более 17% общей кассы кинопроката. Это худший прокатный результат российских фильмов за последние 5 лет, при том, что общая сумма киносборов в России растет и приближается к уровню 1 миллиарда долларов в год. В этом году только 3 отечественных фильма принесли создателям прибыль. В середине 2000-х годов эксперты полагали, что к 2010 году доля российских релизов в бокс-офисе составит примерно 3%. О том, почему фильмы российского производства не пользуются популярностью у российского кинозрителя, я беседую с генеральным продюсером кинокомпании «Феноменон Филмс» Артемом Васильевым.
Ну, во-первых, есть объективная ситуация, связанная с тем, что довольно малый процент населения вообще ходит в кинотеатры, да, то есть, поскольку 10 лет практически такая форма развлечения отсутствовала, да, то... Когда новый так называемый кинопрокат образовался, то количество людей, которые туда стало регулярно приходить, во-первых, она характеризуется тем, что это в основном очень молодые люди, то есть это там, ну, грубо 15-25, да, основной костяк этой аудитории. Второе, это то, что кинопрокат начался, естественно, с больших городов, миллионников, и их проникновение как бы залов на количество людей, оно достаточно небольшое. Значит, в залах довольно большая конкуренция идет за зрителя, то есть выходит в прокат все новинки, иногда даже быстрее, чем они выходят в Америке. Аудитория молодая, и аудитория, не привыкшая к определенным типам кино, а привыкшая к каким-то кино как бы аттракционом в основном. Соответственно, это киноаттракцион хорошо делают не в России.
Бокс-офис к концу 2010 года выйдет на уровень 1 миллиард долларов. Как обещается, то есть число общих зрителей растет. Проблема не только в этом, хотя я согласен с тем, что вы говорите, но и в том, что те люди, которые ходят в кино, они не получают того кино, которое хотят смотреть.
Я не буду спорить, наверное, оно растет, оно не растет теми темпами, которыми там прогнозировалось, что оно будет расти лет 5 назад, во-первых. Во-вторых, растет цена билетов еще. Не забывайте об этом, да? Бокс-офис растет не только за счет, он во многом вырос, например, за счет 3D-фильмов. А это то же самое количество зрителей, только билеты. Это там чуть ли не в 2 раза дороже. Вторая проблема заключается в том, что то кино, которое российское, которое выходит и, собственно, могло бы собирать кассу, наверное, теоретически, да, оно ее не добирает, не собирает в силу просто его, во многом в силу его качества. Это момент, который тоже нельзя отрицать. Но дело в том, что невозможно играть с Америкой на ее территории, да, ну, как бы на территории развлекательного кино, просто потому что в силу технологических вещей, опыта, профессионализма и так далее, да, поэтому такого типа фильмы, они, к сожалению, ну, как бы обречены на то, что кино, которое играет на одном поле с, скажем, голливудским кино, да, оно любого производства, на самом деле, не только российского, там, и европейского в том числе, да, оно в основном будет проигрывать. Это довольно очевидно.
Если я предположу, что в России в основном снимаются, огрубляя, конечно, но тем не менее, в основном снимаются фильмы двух типов. Авторское кино, хорошее, качественное, которое массовому зрителю кажется невероятно занудным и медленным. Второе – это блокбастеры советского стиля, посвященные там Великой Отечественной войне, которую ни молодую аудиторию, ни сколько-нибудь думающую аудиторию тоже зацепить не могут.
Еще третий тип – это, собственно, вот эти там романтические комедии или комедийные фильмы, которые связаны с какими-то уже существующими, раскрученными как бы брендами, ну, типа телевизионными, например, там вот «Наша Раша» – типичный пример, или там «Самый лучший фильм», или там «Любовь, морковь», да, в каком-то смысле. То есть это третий тип, да, самые успешные фильмы, кстати говоря, да, в смысле, с точки зрения бокс-офиса. Есть попытка воссоздать то, что называется русским блокбастером, а именно это кино большого стиля, да, которое в советском кино существовало. И эти попытки, как мы видим, очень неудачные. Ну вот, собственно говоря, скажем, там, не знаю, фильм «Брестская крепость», который, я так понимаю, приличнее, чем фильм, там, скажем, Михалкова, он все равно как бы свои деньги не добрал, а не собрал. Авторское кино там другая немножко история. Дело в том, что, ну вот по нашему собственному опыту, а я поскольку занимаюсь в основном авторским кино, как продюсер, я могу сказать, что аудитория существует. Вопрос в том, что эта аудитория, она, ну, ее достаточно тяжело до нее пробиться, к этой аудитории. Потому что вот наши опыты очень небольших релизов показывают, что там, скажем, эффективность работы на одной копии может быть, а на одну копию может быть очень большая. Вопрос в том, что будет, если этих копий будет не одна, а хотя бы 10, да, придет ли та аудитория, и как правильно до этой аудитории достучаться.
Вот вы, как продюсер независимый, можете позволить себе такую роскошь? Работать с Алексеем Германом и снимать авторское кино, и параллельно работать над какими-то коммерческими большими проектами? У вас чего для этого нет? Денег, желания, атмосферы в стране?
Нет, мне интересны коммерческие проекты, безусловно. Мне было бы очень интересно. Я ищу такой проект, на самом-то деле. Я думаю, что, собственно, история возможного успеха как раз в сочетании их некоторых. Да? Потому что понятно, что как бы авторское кино в России не является бизнесом. Поэтому в таких категориях можно не рассуждать. То есть это не бизнес. Да? И, то есть как бы кино вообще не является в России бизнесом. Потому что, ну, как бы понятно, что бизнесом является кинопоказ, бизнесом является кинодистрибьюция, бизнесом является киноуслуги, производство, да, кинопроизводство. Но кинопродюсирование в России бизнесом не является. И это как бы связано с некоторым количеством системных проблем, которые в отрасли существуют. Воспринимать под бизнесом, ну, как бы, хотя бы примитивное какое-то зарабатывание денег, то есть превышение доходов над расходами, да, то кино бизнесом не является в России.
Ну вот, понимаете, получается такая ситуация замкнутого круга, потому что вот это советское, в кавычках я беру, советское патриотическое кино, это все государственные деньги, которые, понятно, кем откуда достаются, и авторское кино это небольшие обороты, в любом случае это незначительные по большим голливудским кинематографическим меркам деньги. Получается, что киноиндустрия как бизнес в России вообще невозможна в нынешних условиях?
Вы знаете, я думаю, что она возможна, значит, при определенных условиях. Первое условие, что действительно, ну, как бы кинопоказ должен расширяться, да, и на самом деле, когда были дискуссии о теме государственного финансирования, звучали голоса, которые не очень, так сказать, много кто слушал, предлагавшие вообще не перестать поддерживать кинопроизводство, а поддерживать развитие киносетей, например, да, за счет государства, или помогать киносетям, потому что кинопоказ в России сложился не без помощи государства, а он сложился за счет усилий частных компаний. Второе условие. В последние годы произошло, ну, большое количество кинопроектов, которые вышли на широкого зрителя и были очень некачественными. То есть зритель на самом деле разочарован. Это тоже довольно очевидно. Когда, как бы, и это происходило и с точки зрения качества самих фильмов, и с точки зрения качества рекламы, когда людям обещали одно, а на самом деле показывали совершенно другое. То есть там ряд факторов как бы присутствовал. Третье условие для того, чтобы это могло существовать, это, конечно, проблема пиратства, которая, как бы, ну, совершенно на корню гробит очень многие бизнес-проекты в области кино, потому что количество скачиваний, как бы, да, оно бесплатных пиратских, оно огромное.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 13 декабря был кинопродюсер Артем Васильев. 2010 год оказался худшим для отечественного кино по кассовым сборам за последние 5 лет. Вот так обстояли дела в понедельник, 13 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».